Добрый день. Мы вновь пришли в гости к Леониду Петровичу Решетникову, директору Российского института стратегических исследований, кандидату исторических наук, автору многочисленных книг по изучению России, ее прошлого, настоящего и будущего. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый день.
Сегодня в продолжении тех тем мы говорили с вами о кризисе в Европе, мы говорили с вами о России как цивилизации. Хотелось бы поднять такую, может быть, наивную тему. Немножечко неожиданную, может быть, утопическую, может быть, сказочную, но все-таки вы институт стратегических исследований. Вот все страны к чему-то стремятся. Мы знаем, что планета Земля может быть каким-то образом устроена. Вот помните, в Советский Союз говорил, будет коммунизм. Например, Соединенные Штаты говорят, что будет некое мощное общество потребления. Каждый, кто хочет, тот и в себе и купил. Европа говорит, что нужно бороться за права человека, за толерантность, чтобы все были равны. 57 гендерных особей вместо мужчины и женщины. Каждый должен определиться, кто он, и должен вообще жить, как он хочет. Восток, он тоже, так сказать, хитрый. Там есть Китай со своими мыслями, Индия со своими мыслями, а есть еще и Исламский Восток, где все стремятся к всемирному халифату. Но не все, некоторые стремятся к всемирному халифату. Каково будущее у планеты Земля? Чего, к чему нам всем надо стремиться? К какому обществу?
Ну, будущее планеты Земля хорошо описано у Иоанна Богослова.
Спасибо, да.
Да, но это, наверное, все-таки далекое будущее. А то, что в пределах человеческих жизней ближайших поколений, ну, мне кажется, будущее – это борьба. И борьба разных сил и идеологий, и стран, и борьба России и нашего народа за жизнь по вере и жизнь со смыслом. Ведь каждый человек должен себе задавать вопрос, зачем он нужен, для чего он нужен, вообще зачем он здесь находится, на этой земле. И если мы будем задавать этот вопрос себе, то будет как-то формироваться и программа на будущее.
Потрясающая совершенно вещь. Патриарх наш сказал, святейший патриарх московский всей Руси Кирилл сказал, будучи в Антарктиде, в деревянном храме, вышел оттуда с благодатью и сказал, что Антарктида представляет себя образ идеального человечества. Здесь очень молитвенное состояние. Получается, что все, что мы строим, я имею в виду цивилизация, США, Европа, даже Восток, даже Китай и так далее, все как бы не нужно, наверное, да, потому что все равно наступит конец света. А строить или не строить? Такой философский вопрос все-таки.
Ну, вы знаете, ведь наша вера православная, она базируется на таком, на царском среднем пути, на умеренном пути. Вот чувство меры. Чувство меры, и вы знаете, это даже наше, может, национальное понятие, чувство меры. Вот можно строить, но соблюдать чувство меры. Можно богатеть, но соблюдать чувство меры. Можно одеваться красиво, но соблюдать чувство меры. Ведь и Господь не требовал от нас, от всех нас, какого-то исключительного подвижничества. Да? Он говорил, живите, но соблюдайте. И я думаю, в этом наше будущее. Конечно,
соблюдайте и любите
друг друга. Любите, да. Любите, соблюдайте заповеди. Да. Первая заповедь – это любите друг друга. Да? Одна из первых. Я понимаю святейшего патриарха, ведь мы сами в нашей городской жизни, городской суете, да и сейчас и сельской такой же, ведь нам же хотя бы раз в год хочется уехать какой-то в лес, побродить, пособирать грибы, посидеть, половить рыбу. То есть уйти из этого мира же. Всем хочется. Но сильные люди у ног ходят в монастырь, а более слабые на рыбалку.
Мы все время, это я запишу.
Мы всегда куда-то стремимся уйти, найти какое-то уединение, успокоение. То есть душа все равно человека просит этого, этой чистоты, которая, да, действительно сейчас в Антарктиде, Бог, и ничего не мешает. Ни высокие дома, ни машины, ни толпы людей. Ты общаешься с Богом. Ведь у нас такая созерцательная жизнь, она была столетиями. Мы как осваивали эту великую, огромную территорию? Особенно север, восток. Шли монахи,
да,
отшельники, селились. Потом вокруг появился монастырек. Потом около монастырька село, потом около монастыря хозяйство, потом мастерская, потом большое село, церковь. Потом некоторые монахи уходили из этого монастыря, шли дальше. Таким образом, через поиск желания умиротворения, вы представляете, это вообще оригинальнейшая картина, необычайная, из желания найти место для общения с Богом, чтобы никто не мешал, осваивалась территория. После них опять приходили люди, опять осваивали территорию, строили села, города, закладывали и так далее. То есть здесь надо найти, иметь чувство меры. А чувство меры воспитывает только вера. По-другому воспитать чувство меры очень сложно. Очень сложно.
Вы знаете, вот в быту некоторые люди рассуждают так. Для чего ты живешь, спрашивают у него. Да? Это женщина или мужчина отвечает. Часто женщина отвечает. Ну как, во-первых, я должна... Есть такое поверье, да, что нужно родить двух детей, построить дом и посадить дерево. А для чего? Неужели ради двух детей, дома и дерева живут люди?
Мне уже много лет. Дети выросли. Там растут внуки. Но у внуков есть родители.
Родители, да.
Нам, конечно, приятно, но уже приятно, как игрушка.
Насколько мне известно, у вас четверо внуков.
Четверо внуков.
У меня вот пятеро внуков. И понятно, что мы не обязаны ими заниматься. Конечно. Ими занимаются дети.
И должны
заниматься
родители.
То есть мы свободны.
Да. Да, мы свободны, да. И если бы не было этого смысла, а смысл каждый вечер на молитве и каждое утро. Ты каждый вечер, каждое утро общаешься с Господом. И говоришь, как ты прожил этот день. Потому что смысл-то я понимаю. Я же знаю, что я не умру. И вы знаете, что мы не умрем. Когда говоришь, вот лежишь, тебе плохо, болеешь, да, и говоришь, о, Господи, сейчас помру. А в ответ изнутри ты слышишь, что да не помрешь. Не помрешь. Другая жизнь впереди. Когда человек понимает, что он бессмертен, он и живет по-другому. Но бессмертен, надо перейти в это состояние совсем готовым. Надо перейти в это состояние, зная, что ты не получишь там, говоря простым языком, подзатыльник такой мощный. Да? Или ты не будешь, пройдешь этот страшный суд и продолжишь свою жизнь. Мне кажется, вот осознание того, что душа твоя бессмертна, и что ты продолжишь жизнь, это и является смыслом.
Смыслом жизни, да.
Да. И если этого нет, то выдумываются разные комбинации.
Угу.
Да? Ну, самая такая более-менее безобидная, условная, это вот та, которую вы сказали. А есть же другие комбинации, например, бери от жизни все, все, пей, гуляй, там,
ну, да,
не дай бог убивай и так далее. Есть такая. Или есть комбинация прославиться, сделать карьеру, войти в историю, хотя...
Всеми способами.
Всеми способами.
Если люди оставляют массу следов везде.
Да, если ты не веришь в то, что твоя душа бессмертная, зачем ты это делаешь? Ну и что? Ну и оставил ты. И потом не знаешь, плюют ли на это, сносят ли это, или пишут нецензурные слова на этом памятнике или на этом следе. Много разных комбинаций, но одна только оправдана. Та, что ты понимаешь, и ты знаешь это, и Господь нам сказал, что не умирает душа, ты продолжишь эту жизнь.
Я вот предлагаю вот сейчас вот чуть-чуть вернуться как бы на землю, потому что одной из проблем жизни для многих людей являются деньги. Ну, есть такой как бы грех сребролюбия и так далее, это не важно. Важно другое, что деньги как все-таки правят миром, к отчасти, да? А может быть, и даже именно они правят миром, потому что деньги создают и силу, и мощь, и людей, и группировки, и государства. Так вот, у нас есть некая финансовая система, которая правит миром. Знаете, обычно говорят американцы, что правят миром лоеры, так сказать, то есть адвокаты и врачи. А, скорее всего, финансисты. Есть какая-то группа людей, который владеет максимальными финансами. Как мы знаем, это там, может быть, 80 человек, которые владеют чуть ли не половиной всего состояния планеты Земля. Некоторые говорят, что нужно перезагрузить финансовую систему, создать новую или вообще, да, и тогда не будет этих Ротшильдов и Рокфеллеров и так далее. А не возникнут ли новые, Ротшильды и Рокфеллеры? Есть ли смысл перезагружать любую финансовую систему?
Ну, то, что они возникнут, это безусловно.
И все опять вернется на круги свои.
Но мы должны идти своим путем, мы пытаться должны делать.
Надо ли бороться ради денег?
Ради денег не надо бороться. Надо все-таки бороться ради жизни вечной. Вот ради чего надо бороться. Поэтому у нас на первое место, с чего мы начинали нашу первую беседу, на первое место выходит всегда справедливость. Угу. Вот здесь вот. Мы не хотим за деньги, мы хотим за справедливость. Мы не хотим просто за богатство. Ну, посмотрите, я в Москве уже, наверное, 40 лет живу, и каждый день открываю что-то новое. Кто это здание построил, как построил, чему оно служило. Оказывается, люди очень богатые вкладывали деньги не строительство для себя зданий, для города, для вдов, для рабочих, богадельни. Они вкладывали деньги, потому что так были воспитаны даже богатые люди, несправедливо. Некоторые стали вкладывать в революцию. Но это уже форма идиотизма была. Да? Эта революция их сожрала потом и выплюнула. Но вот это отношение к деньгам, оно же у нас было очень правильное у большинства народа. Да? Мне первые мои духовные учителя всегда говорили: Леонид Петрович, главное научиться отдавать. А научиться брать вы уже умеете с рождения. Первые годы, вот конец 80-х, начало 90-х, десятина. Я решил, как по нашему православному приему, отдавать десятину дохода. Да? Там. Вот. И у меня все время получалось 9,2%, 9,3%, 10%. Года два я выходил на 10%. То есть надо было преодолеть себя. 10% – большая сумма были. Но ничего, втянулся. Сейчас это автомат, да. Я так знаю многих очень людей, мои приятели, все такие, мои друзья. Вот, и просто на автомате ты не задумываешься. Но для многих людей, говорит, у меня нету денег. Я получаю там 8 тысяч рублей. Поэтому 80 рублей мне тяжело отдать. Да? Я говорю, ну да ты отдай, увидишь, вернется. Да. Оно все равно возвращается. Чем больше отдаешь, тем больше возвращается. Это божественный закон. Спокойно, не умрешь ты с голоду, ничего. Вы знаете, вот мы русским лемносом занимаемся 12 лет уже, восстанавливаем кладбище, детский лагерь там содержим для казачат, до этих южных наших корпусов. И всегда не хватает денег. И вот начинаешь просить на молитве, ну нужны деньги, ну как, вот лагерь, да, детки должны ехать, все. И ничего не получаешь. Вот. И продолжаешь заниматься этим делом. И когда наступает момент расплаты, деньги неизвестно откуда появляются. Но за 12 лет, я вам говорю, это просто происходит ежегодно, ежемесячно. Вот надо, они появляются. Так вроде нет. А как мы будем это делать? Как мы будем там восстанавливать? Надо то, надо все. Но если ты занимаешь богоугодным делом и не зарабатываешь на этом, все будет. Господь все дает. Все дает. Во всяком случае, у нас такая практика в нашем вот фонде. Все дает. В момент, когда нужно это сделать. А не дает, значит, не нужно делать. Угу. Правильно же?
Ну вот вы сейчас, как бы, я как раз вопрос. Вера есть осуществление ожидаемого, как сказал апостол Павел. Так сказать, это самое лучшее определение веры. То есть это все, что произошло, было предметом твоей веры. А если не произошло, значит, я особенно в это не верил. Да. Вот и все. Я хочу задать вопрос, знаете, какой? Все-таки о будущем планеты. Вот, скажем так, сейчас есть такой термин «футураша». Да? Вот даже строят Сколково, кто-то взял и назвал это будущим России. Это по-английски так «футураша» или «фьюче раша», «будущее России». Когда-то был такой замечательный философ Николай Федоров, которого, конечно, знаете замечательно, которого любили Достоевский и Толстой, к нему приходил, кто там-то и Владимир Соловьев, который предлагал, космист такой, который предлагал через клетки памяти, которые содержат всю информацию о всех предках, воскресить, заняться наукой, воскресить всех предков, расселить их, эти миллиарды, на планете Земля, а если не поместится, то отправить их в космос. Учеником его был Циолковский, который начал строить ракеты, чтобы отправить этих людей в космос. Последовательно его был наш Королёв, академик, который строил космические корабли и так далее. То есть это философия общего дела, то есть смысл жизни человека – воскресить всех, построить Царство Божие на земле.
Да, они хотели…
Возможно такое?
Они хотели заменить Бога. А да. Зачем об этом вообще думать? Господь сам решает. Он же сказал, у меня обителей много. Где они? В космосе или рядом? Он сказал же, не беспокойтесь, у меня обителей много. Я его считаю, что это, в общем-то, деятельность лишняя, уводящая. Мы не можем выстроить будущее. Мы же пытались это делать 73 года. Чтобы это выстроить, мы уничтожили миллионы людей. Просто уничтожили. А еще миллионы духовно уничтожили.
Вы знаете, когда приехал поезд Пресвятой Богородицы, никто не перезванивался и никто не создавал рекламу. Это да, было да. Все неизвестно. В храм Христа Спасителя выстроилась очередь из сотен тысяч человек, которые стояли несколько километров вдоль набережной Москвы-реки. Вот это Россия!
Да, да. А строить и фантазировать, строить будущее, ну, мы хотим Бога подменить. Мы хотим сказать, что мы знаем Его замысел. Или у нас есть свой замысел, промысел Божий. Но зачем это делать, когда все зависит от Него? Есть начальник жизни. И мы что, хотим, не соображаясь с ним, выстроить какую-то новую жизнь, какое-то общество? Да, некоторые утопии реализовываются, но не реализовываются как трагедии. И заканчивается трагедией. Вот вы только что привели, абсолютно верно, на мой взгляд, привели пример коммунистического общества. Эта утопия реализовалась в крови с огромными потерями и рухнула, и исчезла. Сейчас какие-то осколки, попытки реанимировать. Я иногда говорю, зачем вы это делаете? Вы что, хотите второй раз повторить все это? Это неповторимо. А то, что он называл средневековьем, нет, это не средневековье. Это возвращение будет морально-нравственное, духовное, мировоззренческое возвращение на естественный путь развития России. Мы все-таки должны четко и ясно понимать, мы тысячу лет шли этим путем. Это был естественный путь. Это была эволюция, естественный путь развития со своими ошибками, со своими успехами. Мы взяли это все, отринули просто. Мы решили от этого отказаться. Мы вот, как бы, знаете, идет по одной дороге, а вот тут есть какая-то параллельная тропинка. Мы скок и скакнули на эту параллельную тропинку. И пошли, пока не пришли в тупик. Поэтому это не средневековье, это возвращение на наш исконный путь. Путь христианский, путь православный. Если мы не вернемся, Василий Петрович, тупик и гибель.
Обеспечен, да.
Да.
А пора ли нам все-таки каким-то образом отказываться от коммунистической символики? Или мы так и будем, или, может быть, заморозить и оставить как бы это как параллельный путь, как вы сказали?
Как же это можно заморозить и как не отказаться? Я недавно, сидит внучка у меня старшая, 12 лет, смотрит фильм «Доживем до понедельника».
Да.
Да.
«Счастье, когда тебя понимают».
Да.
Замечательная
да.
фраза.
И Тихонов там играет главную роль, артист, он очень так красиво и говорит. Вот когда Желябова и Засулич осудили, приговорили к смертной казни, все общество поднялось. Ведь представляете, в этой фразе, кроме лжи,
да.
еще и страшная вещь. Потому что и Желябов, и Засулич, и другие, они себя официально везде называли террористами. Они себя называли, они говорили, что террор – это наше оружие. Они были стопроцентные террористы, вот с которыми мы сейчас боремся. Да? Они были типичные террористы. А мы продолжаем, оставляя улицы их имени, оставляя памятники, оставляя эти фильмы. Мы ту же мою внучку, да, мы подводим потихонечку, подводим к тому, что, ну да, возможен террор благородных людей против неблагородных людей. А кто определяет? Кто благородный, кто неблагородный, да? Мы, или стоит памятник тому же, вот улица-то этого, не к ночи будет помянут, Войкова, да?
Да, да, да. да, да.
Но мы, что мы хотим этим названием? к чему молодого человека подготовить, да, он спрашивает, кто такой Войков? Ну, я понимаю, 10 человек не интересуется, 11 поинтересуется.
Да.
Вот он, да, вот он участвовал в убийстве царской семьи, сжег детей и все. Что в голове у человека остается? Все-таки это что-то остается. Остается, что это можно делать. Угу. Что можно добиваться каких-то целей, даже пусть они считаются благородными. Поэтому никаких символов таких действий не должно быть. Символа таких людей не должно быть. Вот у нас, я уже как-то говорил, масса, многие люди, многие наши ребята, солдаты, героически погибли в Афганистане, в Чечне дважды. Почему не называют улицы их именами? Причем тут Войков, вурдалак. Ну, ребята погибли, они за Родину погибли. Не за какой-то интернациональный долг, дурацкая какая-то фраза была в советских времен. За Родину убьют, за интересы Родины. Почему их именами не называют улиц? В Чечне ребята погибали. Почему их именами не называют
улиц? А почему?
А вот вопрос, мы никак не можем...
Это общественное сознание, да.
Общественное сознание избавиться от этих вот вурдалаков не может. Угу.
Вы знаете, на детских каналах, которые вновь возникают, первым делом показывают фильмы типа «Неуловимые мстители»,
да.
Где там воюют дети... Героические дети воюют с офицерами, со всем, где пьяные попы, как там из маузеров стреляют по крынкам, знаете, ры-ры-ры, знаменитые вот эти все эпизоды. Да, да, да. И ребенок смотрит и говорит, ну да, вот оказывается как это. Где в какой-то из серий, я помню, так сказать, какие-то полоумные эмигранты поют фальшиво, гадски поют в парижском ресторане «Великий гимн Боже царя храни», и при этом дерутся, за борды себя таскают из-за какой-то короны Российской империи. То есть вот этот абсурд продолжает повторяться и воспитывать уже второе поколение, начиная с 90-х годов.
Да, да,
а как это остановить? Мы же не можем запретить.
Нашим протестом остановить. Нашим протестом. Наши православные люди должны протестовать. Говорить об этом, писать об этом, требовать это. Я очень много сейчас общаюсь со третьим, третьим, четвертым поколением иммигрантов. Да? Много сейчас общаюсь. Многие здесь вернулись в Россию. Наши некоторые бегут, они сюда вернулись и работают здесь, и живут здесь. Внуки и правнуки. Я смотрю, как они воспитаны.
Угу. Какой у них язык, хотя с акцентом, но да. Какой русский язык.
Никакой матерщины вообще.
Да, 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 да.
Чтобы там пили стаканами, били друг другу морды, как у нас это говорят.
Да. Да.
Я уже многие годы, я такого не видел. Они совершенно другого воспитания. И нам показывает этот фильм.
Ну, это была пропагандистская ложная информация.
Знаете, я первый раз, когда с игуменей Серафимой, светлейшей княжной Ольгой Андреевной Ливвин, стал разговаривать, я через 2 минуты замолчал.
Угу.
Я понял, что мне лучше молчать. Она говорила на таком русском языке, что мне стало неудобно. У меня уши покраснели, и я вдруг понял, что я на сленге говорю. Угу. А она говорит на чистом русском родниковом языке. Ну, чуть-чуть акцент, чуть-чуть. И то интонационный. А так чистейший язык. Мы когда вышли, мне потом супруга говорит, ну, ты и выглядел. Как это, недоразвитый, говорит. Все молчал и что-то угу-угу. А мне было неудобно разговаривать. А нам показывают какие-то вот фильмы.
Но наше будущее, вот нашей страны, например, оно в тумане сейчас? Или вот в какое-то ближайшее время, возможно, ясная погода? Как вам кажется?
Ну, знаете, вот идешь в храм, смотришь, идут молодые девочки, мальчики, ругаются, матерятся, пиво пьют из горлышка, бутылки. И думаешь, все, погибла Россия. Приходишь в храм, стоишь на молитве, народу много, молодежь, среднее поколение, старые, поем все вместе. Думаешь, куда погибло? Да нет, все нормально, все будет в порядке. И выходишь, бодро идешь, опять это встречаешь. Молодежь идет материться.
То есть ясная погода, она не будет, она уже есть?
Она есть, только она чередуется с вот этими тучами. Зависит от нас, как мы эту территорию, где ясная погода, будем расширять. А расширять мы можем только верой, только следованию заветам Господа нашего, заповедям Господа нашего Иисуса Христа. Только у нас другого пути нет. Ну вот просто, иногда удивляешься, смотрят на тебя и говорят, да ладно вы со своими этими ортодоксальными замашками, Но у нас же другого пути нет. Мы уже все пути испробовали. Капитализм испробовали, социализм испробовали, развитый социализм испробовали, грабительский капитализм
испробовали. Псевдокоммунизм испробовали.
Псевдокоммунизм испробовали. Ну, что дурью маетесь-то? Ну, другого пути нет. Куда вы хотите? Хотите на Запад? Ну, да, не берут, во-первых.
Или стать китайцами.
Да. Ну, и в Китае тоже не берут. Ну, не нужно, не берут, у них своих, да, много. Да, ну, не, да, возьмут. Вон украинцы все рвались на Запад. Ну, не берут их. Уже один мне сведомый, знакомый, который все против москалей, тут на скайп появился, на скайпе, и говорит: Леонид, да может вы уже придете, так все надоело, говорит. Ну, не берут уже. Ну.
Прозрел. Спасибо, Леонид Петрович, огромное за позитивную концовку, за вашу надежду, веру, за вашу любовь к России, и надеемся, что, может быть, мы продолжим наши разговоры, потому что, мы, например, мне, а я думаю, нашим телезрителям это крайне важно и интересно. Напоминаю, что в гостях у нас был, вернее, мы были в гостях в кабинете у Леонида Петровича Решетникова, директора Российского института стратегических исследований, автора многочисленных книг о России, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта. Спасибо вам, Леонид Петрович.
Спасибо.
Всего вам доброго.